Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Сейчас будем в течение ближайшего часа обсуждать, естественно, прямую линию президента. Будем сосредоточимся на экономических вопросах, которые были затронуты в общении президента с гражданами страны. Рад приветствовать в нашей студии Александра Гришина, обозревателя отдела политики «Комсомольской правды». И у нас в гостях...
Добрый вечер еще раз, да.
Николай Миронов и Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, и Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС. Коллеги, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте с ваших первых впечатлений начнем. Вот вы смотрели всю прямую линию, она сейчас в этот раз, в этом году была немного другой, чем в предыдущие разы. В частности, был вот несколько таких интересных моментов, когда сразу же выводились ответственные профильные ведомства, представители профильных ведомств, и, собственно, сразу же им давались какие-то поручения, и они отвечали, как они будут на них реагировать. Что больше всего поразило вас? Николай Калмыков, давайте с вас начнем.
На самом деле, вот явное подчеркивание делегирования задач и функций – это очень правильный шаг, политически даже. Это правильный шаг, который дает и даст эффект не только применимо там, к восприятию людьми, там, кто за что отвечает. Это большой шаг с точки зрения вообще наших руководителей на федеральном и на региональном уровне делать так же. Это пример для того, чтобы действительно специалисты, занимающие руководящие позиции, чтобы они точно так же делегировали. Во-первых. Во-вторых, у нас действительно по нашим даже исследованиям серьезная проблема, что люди зачастую не знают, кто за что отвечает. И есть ассоциация, есть что-то правительство, есть какие-то депутаты, есть какие-то министры. И все пишут, любые жалобы, проблемы сразу к президенту.
Да.
У нас даже люди зачастую не понимают разницы между федеральными и региональными властями, либо разницы с муниципальной властью. Это уже вообще такая высшая школа зачастую возникает. И из-за этого возникают совершенно неправильные, необоснованные конфликты и претензии, в том числе, или ожидания. Поэтому это даст очень большой результат в масштабах страны и системы управления.
Ну, классическая иллюстрация этого – это вот история со Ставропольем, да, вот с этими 17 семьями, которые не получили в результате вот этот же государственный жилищный сертификат, да, из-за того, что региональные власти предпринимают одни шаги, а на федеральном уровне министерство руководствуется совсем иными нормативными документами.
Ваше мнение, Николай Миронов?
Да, я тоже бы, конечно, обратил внимание на этот инновационный формат, который позволяет сразу связку обеспечить, и главное подчеркнуть результативность. То есть не просто где-то повисает дана команда чиновникам, чиновники где-то там внизу должны разобраться и заняться. Нет, здесь прям сразу сидит министр, сидит губернатор. Причем вот здесь чисто как политолог я могу отметить, что на этот раз прямая линия не носила карательного характера. То есть как вот в предыдущие разы, когда губернаторов выдергивали тех, кого нужно было, так сказать, высечь, да, если можно такое слово употребить. Сейчас нет, сейчас такой деловой формат, никого не ругали, не возникало какой-то такой вот конфликта между федеральным центром и регионами.
А многие ждали, кстати, многие ждали.
Да, и многие
почему населению и не понравилось на самом деле вот эта прямая линия?
Я не знаю, понравилось.
Что они дрючили губернатора?
А кто сказал, что она не понравилась? Может, она и зашла?
А вот в прошлом часу я голосовал, включал, вы знаете, 17% только оказались довольны. А 83% они жаждут крови.
Какую-то радость от того, что, да, чиновников вздрючили там на месте, и губернатора, которого, может, они там не очень любят из-за того, что у них проблемы возникли. Но здесь в этот раз же появились очень многие свежие, новые лица губернаторов, только-только вступившие в должность. В этом смысле я бы Алтайского отметил. Он уверенно, спокойно, причем в манере Путина, мне что показалось, он прям копировал его какие-то форматы, речевые форматы, он четко так ответил, он говорит, ну, я сейчас еще вникаю, но вот я уже знаю, что школа такая-сякая.
Я следил за ним, у него глаза были вот очень большие.
Большие глаза были у парня, которого на Крымском мосту гаишник пытался, значит, там это как-то. Но подошли корреспонденты и говорят, с вами сейчас будет говорить Владимир Путин. И он с такой сразу вышел из машины и тут же рассказал, что надо увеличить финансирование дорог.
У нас на связи политтехнолог Олег Ведутов. Олег, добрый день. Олег, слушаем вас. Вы нас слышите?
Да.
Да, расскажите, пожалуйста, вот вас что поразило в прямой линии, вот именно с такой политтехнологической части, как все это было оформлено?
Мне больше всего понравился вообще вот этот формат участие министров, губернаторов в прямой линии, когда, так сказать, они прямо перед нашими глазами отчитывались и получали, так сказать, нагоняи в прямом эфире и отвечали на вопросы. Это было достаточно любопытно, и, конечно, было достаточно заметно, что, конечно, есть свои, которым, что называется, можно совершать ошибки и говорить, в общем, что черное это белое, а есть кому нельзя. И вот нельзя, конечно же, губернаторам, потому что губернатор Владимирской области, конечно, получила очень жесткий втык за то, что сказала, в общем, что больница работает, хотя люди, которые находились на местах, сказали, что, в общем, эта информация не соответствует действительности, за что получила очень жесткий втык. А господин Новак, который, например, сказал, что уже вот 3 дня как цены не растут, хотя мы видим, что 3 дня цены как продолжают расти на бензин, тем не менее, не получил никакого замечания. Так что, в принципе, так сказать, люди, так сказать, тоже в элитах делятся на более элитных и менее элитных.
А с точки зрения обратной связи, все-таки мы вот как раз с коллегами обсуждаем, что ну, и нашим слушателям не хватило того, что не было такой явной критики, может быть, никакие головы не полетели в этот момент. Потому что, ну, действительно, люди рассказывали о серьезных проблемах, которые нужно решить, и, собственно, во многих из них виновата ну, и региональная власть, может быть, даже и федеральная.
Мне кажется, что для этого вообще были готовы, что вот прямо, так сказать, для жесткой критики, потому что, в принципе, предпосылки для этого были созданы. Напуганные лица, так сказать, губернаторов, когда они, в общем, так сказать, вот появлялись и читали по бумажке вот эти ответы, так сказать, они глядели вверх камеры, вот обратите внимание там при ответах, вот, они говорили, что, конечно же, для них это серьезный очень стресс. И, в принципе, эта история, конечно, такая тоже дрессировки элит, что смотрите, не я один отвечаю, как бы Владимир Владимирович Путин перед народом, а и вы тоже. И это, конечно, вот это, наверное, такое главное новшество, которое, на мой взгляд, очень позитивное. А вот, конечно, из негатива я бы, честно говоря, хотел отметить, конечно, вот этих вот блогеров, которых вот вытащили. И, честно говоря, блогеры, так сказать, вряд ли пользуются народной любовью. Но, во-первых, тот формат, в котором они задавали вопросы, и те вопросы, которые они задавали, вот честно скажу, при том, что у нас действительно вот, есть ряд вопросов, которые, так сказать, не прозвучали, их очень много. Вот эти вот стоящие на коленях, например, дольщики, и вообще вот этот вопрос долевого строительства, который острейший сейчас, да, вообще был практически замят. Ну и вообще много таких вот вопросов, и вместо них вот появляются какие-то намасленные мальчики с вопросами про газовый автомобиль. Ну это смешно, честно говоря.
Ну да, у нас и про пенсионный возраст тоже тема возникла,
да,
и но
возраст,
и ни ответа не получили.
Будем готовиться к тому, что если Владимир Владимирович сказал, что передаст это правительству, он на себя, что называется, грех не взял. Но, в общем, я, так сказать, слушателей подготавливаю к тому, что пенсионный возраст у нас повысит.
Ну, это мы еще обсудим. Да, спасибо большое. Политтехнолог Олег Ведутов был у нас на прямой связи.
А я бы про блогеров.
Николай Миронов.
Да, про блогеров напомаженных, про которых он сейчас говорил бы, немножко заметил. Замечание просто одно. Попытка проводить молодежную политику, она вот такая. То есть попытка задать новые форматы, вывести, во-первых, саму категорию блогеров и молодых людей современного вида на экран. Во-вторых, это молодежная тематика, вернее, острые темы, которые зайдут в молодежную аудиторию, так, чтобы они там по сетям везде жили, крутились.
Но не было же острых тем, извините.
Острых не было, но надо понимать, что молодежь интересует тоже не только острые темы, просто в этой аудитории вообще не присутствуют официальные политтехнологии.
Вообще, вы выбрали, по-моему, самых отстойных, я не говорю с точки зрения аудитории, по вопросам, да? Вообще, что ты говоришь, обратная связь, я бы на месте Владимира Владимировича Путина вот всем этим блогерам, которые сидели в Москве-Сити, попросил бы их подняться и каждого ответить, какой подоходный налог они со своих доходов от ведения блогов заплатили за прошлый год. Просто там 30 тысяч, 100 тысяч, никто, я у тебя уверяю, никто бы ничего не сказал.
Ну, кто-то, наверное, есть, но в целом большинство из них явно находится... Ну, мы не
можем. Это люди, которые получают миллионы, понимаешь?
Ну, некоторые все-таки оформлены как ИП блогеры, поэтому они вполне могут платить какие-то налоги. Ну, это в любом случае тема для другого обсуждения, для другой передачи.
Чем выслушивать от них вот эти поучения о том, криптовалюты. Ребята, да вы просто работать не хотите на самом деле нигде.
Они
молодежь.
На заказ работают. На заказ.
Коллеги, у нас буквально через несколько минут мы продолжим наше обсуждение. Это программа «Тема дня. Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в наш эфир, дорогие друзья. Продолжаем обсуждать прямую линию президента. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в студии Александр Гришин, обозреватель отдела политики комсомолки. Николай Миронов, глава Центра экономических и политических реформ. И Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС. Коллеги, давайте обсудим две, наверное, очень важные темы, которые, естественно, были подняты во время прямой линии. Первая из них, конечно же, цены на бензин. Это один из первых вопросов. Понятно, что тема была на острие. Давайте послушаем, что на эту тему сказал наш президент.
Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики. Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер. Это все привело к стимулированию вывоза за границу на экспорт сырой нефти. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Снижен акциз по бензину на 3, по дистопливу на 2, на 3 и на 2 тысячи. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов. Его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Правительство будет за этим строго следить. И федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения. Не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы.
Ну вот то, что сказал президент, давайте, наверное, сразу...
Давай сразу, что ответил Козак.
Что ответил Козак, да, то есть Козак, да, Дмитрий Козак, да. Козак, вице-премьер, ответственный сейчас за энергетику.
Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. И есть миссия правительства гибко реагировать на ситуацию на внешних рынках, на внутреннем рынке. Встречные предложения нефтяных компаний состояли в том, чтобы стабилизировать цены на автозаправочных станциях. Мы договорились о том, что мы будем ежедневно контролировать, мониторить ситуацию на автозаправочных станциях. По состоянию на вчерашний день в целом все компании выполняют свои обязательства. Мы вчера дополнительно договорились об увеличении поставок на внутренний рынок бензина. За эту неделю объемы биржевой торговли увеличились на дизельное топливо на 20% и на 19% на автомобильный бензин. Это тоже оказывает стабилизирующее влияние. Угроза в случае, если договоренности не будут выполняться, мы внесем в Государственную Думу законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания обеспечить равновесие внутренних цен и внешних на моторное топливо. Внесем возможность для правительства повышать экспортную пошлину на моторное топливо и уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть. В руках правительства у нас появляется дополнительное окно возможностей для того, чтобы реагировать на ситуацию на внутреннем и внешнем рынке, но мы очень надеемся на то, что ее применять не придется.
Дмитрий Козак, вице-премьер. Ну вот, по сути, как я понял...
Хочется ругаться, матываться.
Да, такое, получилась угроза нефтяникам опять, вместо того, чтобы применять какие-то рыночные механизмы. Акциз понизили, но при этом пригрозили нефтяникам, что будут, в общем, применять какие-то дополнительные меры.
Зафиксировали цены на максимум. Как у нас всегда это делается, да? Но бензин уже не упадет в цене.
Не упадет. Конечно, да. И я, кстати, звонил аналитикам, спрашивал, какая динамика в последнюю неделю. Они говорят, что рост, конечно, не скачкообразный, как раньше, но уже плавный. То есть, но продолжает расти при этом. Коллеги, вы как считаете, вот можно ли решить эту проблему, ну, проблему повышения цен на бензин вот таким, не знаю, ударом сверху, да, или какими-то угрозами со стороны правительства в адрес нефтяников? Или нужно какими-то другими механизмами?
У нас действительно есть набор серьезных проблем совершенно в другой плоскости. Акцизы, конечно же, да, это такой быстрый конкретный механизм сейчас отрегулировать, чтобы был аргумент, чтобы потом можно было надавить. Если же говорить о системном подходе, то у нас есть заявление о производительности труда, очень часто звучит, но оно очень мало звучит применимо как раз-таки к данной отрасли. Очень мало слов о процессе труда. Раз. Второе, у нас есть огромные лишние издержки. Издержки, которые возникают по ходу дела. Действительно, и это не про акцизы. У нас не самая высокая эффективность как сети распределения, логистики, в том числе доставки топлива, так и, собственно, его производства.
Ну, компаниям же должно быть выгодно
как раз оптимизировать эти процессы. Компания нужно стимулировать, чтобы им было выгодно повышать свою производительность труда. Для этого есть достаточно большой комплекс мер, который применяется к другим предприятиям сейчас, к нефтегазовой отрасли в меньшей степени, на самом деле. Во-первых. Во-вторых, это действительно формирование рыночных условий. Опять же, для этого информация должна быть максимально доступна. Сейчас далеко не вся информация мгновенно выходит на рынок. То есть, да, что происходит, где можно купить и так далее. Чем более открытым ты делаешь рынок в этом плане, тем больше шанс. Дальше переработка. У нас, ну, опять же, будем честными, у нас оставляет желать лучшего. НПЗ у нас не хватает, объективно. И качество того, что там есть, тоже с точки зрения производственных мощностей, чуть ли не советского времени некоторые остались.
В принципе, вот если посмотреть на, вот, вспомнить про то, что сказал у нас президент, он сказал, что было неправильно принято решение. То есть вот этот налоговый маневр, он был изначально неправильным, поэтому это все привело. Конечно, правительство сейчас отреагировало, быстренько акцизы снизило и так далее. Но изначальное решение было неправильно. Вот, может быть, здесь нужно было какие-то административные, не то чтобы дела завести, да, но какие-то решения принять.
Я вообще, конечно, побуду немножко популистом, но мне кажется, что административный путь, мне кажется, тут он вообще едва ли не единственный в условиях нашей экономики.
Кто ошибся, тот того
и наказать. Нет, ну, потому что у нас нефтяники — это компании, которые контролируются государством, правительством, они контролируются. Контрольные пакеты — то, как раз о чем президент говорил дальше.
Ну, не у всех, все-таки у нас и частный сектор там очень большой.
Ну, у нас основные крупные производители контролируются, так или иначе. Значит, административные меры здесь просто абсолютно совершенно необходимы. Но я понимаю, что основная линия правительственной политики — все-таки поддерживать эти самые нефтяные компании. И особенно с ними не ссориться и не мешать им. Поэтому получилось, что в условиях, когда цена на нефть растет, бюджет может быть пополнен, да, более удобным способом с помощью этого самого налогового маневра, когда там у нас налог на добычу растет, вместо этого экспортная пошлина уходит. Uh-huh. И это те же самые деньги на прорыв, на этот условный, на все остальное, что написано в бюджете. Но, по сути, где-то с обратной стороны мы, потребители этого прорыва, просто-напросто заплатили, да?
Да, потому
авансом
что...
за него.
Я к чему говорю, что чиновники в условном Минфине приняли неправильные решения.
Да, они неправильные, они просто специально так делали. Они хотели, чтобы так было, чтобы бюджет был пополнен деньгами. Они при этом понимали, к чему это приведет, потому что это не первый раз цены на бензин у нас вырастают. Вообще, эта логика, которую сейчас начали рассказывать как какую-то новую, она много раз была, и мне кажется, она всем известна.
Ну, Новак, глава Минэнерго, кстати, тоже в этом эфире, он предложил, что мы внесем законопроект о том, чтобы у правительства была возможность повышать экспортную пошлину.
То есть возвращать обратно. Но да, мы же правильно сейчас с вами сказали, что при этом цены на бензин ниже-то не будут. То есть уже все сделано. Теперь надо найти крайних, найти виновных, объяснить почему и заявить, что государство не дремлет, мы никогда больше этого не допустим. Свалив все на некий рынок, которого здесь не было. Это не рынок. Здесь рынок вообще был ни при чем. Здесь сразу было изначально правительственное регулирование.
Я лучше
просто
как,
такого рода.
Как автомобилист лучше, пускай не ищут крайних,
просто меня вообще, вы знаете, очень беспокоит слабо о том, что про выравнивание внешнего и внутреннего рынков. Вот вы знаете, вот.
Ну, мне кажется, это правильно.
Мне кажется, это правильно? Ну, давайте выровняем, начнем с зарплаты. Тогда мы обеспечим потребление по внешним ценам, да, все остальное.
Ну, имеется в виду выравнивание, чтобы было выгодно им на внутренний рынок тоже поставлять. Ну, вот в этом плане.
Должно быть выгодно здесь перерабатывать. Ключевое, вы сейчас не подменяете. Продают не бензин и дизтопливо, да, продают сырую нефть. Они должны здесь перерабатывать. Как раз-таки, на самом деле, и пошлины, они тоже влияют на это.
Вот, пускай поднимают
пошлины. Но это нужно делать не только через пошлины. Должна быть совокупность других различных инструментов, о которых как раз я и говорил. То, что вы говорите, пошлины подняли, значит, соответственно, что делается дальше? Начинают возить сырую нефть вместо уже нефтепродуктов переработанных, а нужно перерабатывать здесь. И вот здесь, к сожалению, у нас недоработка идет.
Зато у нас удалось выровнять подоходный налог.
Да, ну, вот, да. У нас, ну, действительно, здесь у нас пожар погасили, получается, по бензину, но вот я пока не вижу, что будут ли принимать какие-то конструктивные решения в дальнейшем,
да,
комплексные.
Нет, все, мы будем так жить, но будем довольны, что дальше это все не вырастет.
Хуже не будет.
Давайте еще одну тему обсудим, действительно, о которой Александр сказал. Повышение подоходного налога. Вот что об этом сказал Владимир Путин.
Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. И на первый взгляд дифференцированная шкала, кажется, и выглядит более социально справедливой. То есть, кто больше получает дохода, тот должен и больше платить. Практика, она сложнее. Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Так начинается сразу зарплата дополнительная в конвертах и так далее, и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.
Согласны, не согласны с этим, Николай?
Ну, тема на самом деле действительно непростая, потому что надо сделать так, чтобы введение прогрессивной шкалы, в целом вообще нужной, не ударило по среднему классу, да, в первую очередь, а ударило, ну как ударило, то есть привело бы к увеличению доходов от реально крупного бизнеса. Но здесь не надо говорить про сложности, здесь нужно просто выстроить государственную работу в этом направлении. То есть то, что мы с кого-то чего-то не соберем, ну, извините, но давайте настроим государство так, чтобы собрать. Да?
Спасибо большое. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. К сожалению, мы с вами вынуждены попрощаться. Продолжим наш эфир в немного усеченном составе.
Спасибо.
Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Евгений Беляков, Александр Гришин и Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра «Жан Хикс». Работаем в этой студии для вас, обсуждаем прямую линию президента. Мы как раз закончили говорить о прогрессивном налоге. Вопрос...
Не закончили, да.
Говорили об этом. Ну, вот президент сказал, как собственно, и Силуанов постоянно говорит, что нет, мы не будем повышать, потому что, ну, в общем, невозможно в нашей стране это сделать. Будет только хуже. Николай, вы как считаете?
Готов немножко пояснить. На самом деле, по нашим исследованиям, у нас до сих пор очень большой процент людей, которые получают не всегда легально всю свою заработную плату. Действительно, есть попытки укрывать свои доходы, и это несложно достичь. Это реально большой риск потерять как раз-таки налоги с тех, кто будет иметь большие зарплаты и так далее. Но по факту-то у нас уже существует в определенном смысле прогрессивный налог. Многие об этом забывают, либо просто не знают, не интересуются. Налог на одну машину один, на машину, которая имеет больше лошадок и стоит, соответственно, несколько подороже, так на несколько миллионов, он совершенно другой, и при том очень даже приличный, там, да, и 30, и 50 тысяч людей в год платят. Точно так же вопрос внедрения налога для других видов роскоши – это норма, на самом деле.
Но налог на имущество у нас теперь
налог
появился.
Налог на имущество,
да?
Налог на… Ну, да, если вы живете в центре Москвы в квартире, ну, наверное, налог немножко другой, чем если вы живете на окраине. Это нормально, это, ну, по-честному. Потому что, да, вы можете разменять эту квартиру, продать, там, да, переехать на пару станций метро дальше, к примеру, если в Москве даже говорить. Опять же, есть ситуация других видов роскоши, которые точно так же можно подводить под… законодательства, да, и под дополнительное налогообложение.
Вот, а почему нельзя ввести? У нас же сейчас налоговики вводят кучу этих электронных сервисов. То есть, грубо говоря, в крупной компании человек получает большую зарплату, и он платит после этого не 13, а 15%, например. Я не думаю, что ради этих 2% компания начнет заморачиваться с зарплатами в конверте. То есть, я не говорю о том, что пускай 30 будет, 40 или 50, как многие говорят.
В этот момент этот топ-менеджер просто не будет оформлять топ-менеджером, он оформит себя обычным научным сотрудником или главным специалистом. Ему наплевать на это. Он на визитке будет писать одно, а фактически другим работать. Мы в итоге что делаем? Мы делаем так, что в итоге к этой компании придут проверяющие органы, либо честные, либо, может быть, не очень, найдут это нарушение, будут еще клянчить деньги с них. Мы Но порождаем
почему
коррупцию.
Же, почему же клянчить деньги?
А мы начнем помощь.
Просто нет, они не будут клянчить деньги, они просто откроют уголовное дело.
Они
по факту ухода от налогов.
Могут открыть уголовное дело.
И эта компания, я вам хочу
Плавно
сказать.
Главное, перейдет к кому-то другому в собственность.
Не-не-не-не-не. Вы одну компанию так ошкурите, и все остальные прекратят. Вы знаете, вот меня всегда, Николай, умиляют разговоры о том, что вы знаете, да мы вот думали, да мы проходили, а помните 90-е? Ребятки, у нас в 90-х государства не было, понимаете?
А чем налог на роскошь вам не нравится?
Нет, он мне нравится. Но вы понимаете, в чем дело? Весь мир, Франция, Германия, Италия, США, Великобритания.
Да везде, везде есть прогрессивная шкала.
Дифференцированный именно подоходный налог, да? А у нас говорят, ой, вы знаете, они убегут. Ничего, суки, как убегут, так и прибегут под угрозой тюремного заключения за уклонение от налога. Кстати говоря, Аль Капоне за что сидел?
Вот тут-то и возникает проблема.
Только вот его взяли за задницу, только как раз за уклонение от уплаты
налогов.
Поэтому
вот вопрос как раз, когда у нас начнет идеально работать система, когда у нас не будет происходить ситуация, когда бизнес случайно отобрали, и случайно сменился собственный во время проверки, когда деятельность приостановилась во время проверяющих различных процедур и так далее. Мы сейчас очень большим исследованием занимаемся по контрольно-надзорной деятельности. Мы пытаемся замерить, какие издержки бизнес несет при том случае, когда его проверяют. Колоссальные. А здесь мы создадим огромнейшее количество прецедентов, когда будут ходить, проверять и выискивать именно эти вещи. Потому что мы это создадим целый рынок подпольный. И это будет огромным риском. Поэтому сейчас пока этого нельзя сделать. Это очень действительно популистски красиво звучащая вещь.
Конечно, лучше НДС повысить, да?
Лучше повышать перечень всех тех вещей, которые входят в налог на роскошь.
Просто они обсуждают уже с 18 до
20%. Хочешь купить сверхдорогой НДС? Телефон? Дополнительно, пожалуйста, налог можно ввести, нормально. Приобретаешь сверхдорогие какие-то украшения, еще что-то. Да, вот на эти вещи, если ты живешь не посредством, да, обычным там базовым каким-то потребностям, вот на это нужно вводить дополнительные налоги, да.
Понятно, да. Ну, дискуссионная тема, я думаю, что здесь нам целого эфира, целого часа не хватит,
да,
чтобы ее обсуждать.
А у нас еще есть другие темы.
Перейдем к другим, к социальным темам. Были у нас заявления по поводу, был вопрос, точнее, о земле для многодетных. Давайте послушаем, соответственно, какой был вопрос, какой был ответ.
Я Наталья Николаевна Журова. Город Томск вас беспокоит. Я многодетная мама, имеющая 3 детей. Выделение участков бесплатных на землю. В нашем регионе не очень-то работает этот закон. В 2010 году я сама встала на очередь. Я была 735-я по очереди. В этом году я 300 с лишним какая-то стою на очереди. Вопрос такой. Сколько я еще должна простоять, года идут, а хочется молодым пожить и воспитывать детей на этой земле.
Мы должны поощрять такие семьи, как ваши. Но земли в России много. Вопрос в том, чтобы она была пригодной для ее использования, в том числе для жилищного строительства. А это значит, что она должна быть близко к инфраструктуре или к ней должна быть подведена инфраструктура. Это, конечно, требует определенных затрат. Но Томск и вообще Томская область – это хороший регион. Устойчивый регион. Вопрос в том, чтобы определить приоритеты расходов. Давайте послушаем губернатора Жвачкина.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Прозвучало, было она в очереди 700-я, стала 300-я. Я обязательно с ней лично встречусь. Ну, знаете, иногда, к сожалению, среди чиновников кто-то, наверное, не смог сказать и рассказать ей о всех тех правах, которые у нее есть. Проблема-то в том, что у нас действительно в Сибири много земли, но мы же не можем раздать землю без инженерной коммуникации. Та очередь, которая есть, это получает многодетную землю, которая уже подключена ко всем сетям.
Давайте сразу другой социальный вопрос встык, что называется, дадим. Был вопрос из Владимирской области по поводу сельских больниц. Там тоже фигурировали многодетные родители, с которыми мы чуть позже уже свяжемся.
У меня больной вопрос – это закрытие детского отделения. Мамочкам приходится ездить в Александров. Также записываться очень за месяц, за полтора приходится. И ждать койку очень долго приходится.
Уважаемый Владимир Владимирович, у нас в городе Струнино была прекрасная больница со всеми ее отделениями. Когда нас присоединили к районному центру, начали закрываться отделения. У нас не хватает лекарств, не хватает оборудования, не хватает узких специалистов. У нас поликлиника в плохом состоянии.
У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах, где количество жителей от 100 до 2000 человек. Там мы планируем осуществить новые программы создания передвижных комплексов и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов. Но в вашем случае речь идет о гораздо более крупном населенном пункте. Это, безусловно, работа региональных властей. Вот у нас на экран уже вывели губернатора
Пожалуйста, я, Светлана Юрьевна, хотел бы дать вам слово.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. На сегодняшний день мы ничего не закрываем в Струнино. Мы выделили 68 миллионов, 20 миллионов на ремонт детской поликлиники, 40 на больницу и на отделение кожное, которое и дерматологическое надо ремонтировать. Больница с 29 года, детская, там вообще опасно уже детей туда водить. Скорая помощь в Струнино переведена в новое здание. И я думаю, что мы обязательно поработаем над тем, чтобы поликлинику там сделать, тем более там вырыт котлован еще давным-давно. Такая потребность есть, Владимир Владимирович.
Ну, отделение не работает. Сказали, не закрыто оно, но оно не работает. Детей не принимают. Мои внуки все лежат в Александрове.
Скорые перевели в новое здание, но там не соответствует.
Хочу обратить внимание моих коллег. Прошу вас лично на это посмотреть, и чтобы не было таких расхождений в будущем.
Вот такой диалог состоялся сегодня во время прямой линии. У нас на связи Анна Погодина, мать десятерых детей из села Струнино Владимирской области. Анна Владимировна, добрый день.
Добрый день.
Да, расскажите, как ваше впечатление от общения?
Ну, конечно, я надеюсь, что у нас все повернется к лучшему. Отремонтируется отделение. Нам уже пообещали, что выделились и из федерального бюджета деньги, и сюда, из нашего. Но будем ждать.
Какие-то конкретные сроки удалось узнать или все пока вот...
Нет, конкретных сроков пока еще нет.
А скажите, Орлова с вами связывалась потом, после прямой линии, нет?
Нет.
Ну или кто-то из помощников, может быть, то есть не было
из
пока, да?
Из помощников приехал Кирюхин.
А это кто?
Это директор Владимирского здравоохранения.
Угу.
А. Да, мы с ним разговаривали.
Угу. Понятно. То есть уже какая-то появилась, ну, грубо говоря,
да,
вот
да,
реакция.
Да, надежда, ага. И все, ага. Это самое. Мы с ним разговаривали, все пообещали нам сделать.
Угу. Ясно. Спасибо вам большое.
Жень, понимаешь, что...
Анна Погодина, мать десятерых детей, села Струнино,
Владимирской области. Спасибо большое, Анне Владимировне. Вы понимаете, тут разные точки отсчета. Для губернатора что? Построила, ленточку перерезала, двери открыли. Все, значит, ёлки-палки, все работает, все хорошо, у нас все, ёлки-палки. Мы ничего не закрывали. А жители приходят, это уже не губернаторская. Они приходят с детьми и говорят, нет, ребята, вы что, у нас нет отделения, не работает, нет. То есть открыто или закрыто? Открыто, но не работает. Парадокс.
Знаете, на самом деле, вот буквально на днях в интернете тоже с коллегой общаемся. Смотрю, расследование сделали общественное. Решили проверить, насколько работают фельдшерские пункты. Кстати, в той же самой области. Удивительно, они есть, они красивые, даже охранники есть. Но не факт, что работают.
А, то есть те, о которых говорил, соответственно, президент,
да,
в послании.
Действительно, серьезнейшая проблема в том, что нужно показывать на следующих линиях не только губернаторов, нужно конкретные лица, которые работают в министерствах профильных, во-первых. Во-вторых, не должно быть именно ручного управления. Зачастую мы тоже сами, как обычные граждане, не дорабатываем. Нужно писать в прокуратуру. Нужно сдавать всех тех, кто вот эту историю творит, и не бояться, и не покрывать подобные нарушения, потому что прокуратура на это работает очень быстро. Только нужно писать в прокуратуру, не забывать об этом.
Ну, вот один из советов от Николая Калмыкова, руководителя экспертно-аналитического центра РАНХИКС. Мы наш эфир продолжаем. Буквально через 2 минуты вернемся к вам. Напомню, мы обсуждаем прямую линию президента и рассказываем о самом интересном, что было в ней озвучено.
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир. Заключительная часть обсуждения прямой линии президента. Евгений Беляков, Александр Гришин, Николай Калмыков. Общаемся в прямом эфире. Следующие наши темы, которые хотим обсудить. Естественно, очень большая проблема, которую сейчас обсуждают. Это проблема обманутых дольщиков. Давайте послушаем, какой вопрос, какой ответ прозвучал во время прямой линии.
Владивосток, Юлия Матвеева. За нами наши недостроенные дома по федеральной программе «Жилье российской семьи во Владивостоке». Микрорайон Снеговой. Программа стартовала в 2014 году, и 700 семей вложили на это деньги. До сих пор ничего не построено, хотя уже полтора года назад должны были сдать.
Обещаю вам, что мы на это и отреагируем. И федеральный центр помогает руководителям регионов, и на эти случаи тоже обратим внимание. Но проблема, она гораздо более широкая, чем те конкретные случаи, о которых вы упомянули, потому что их достаточно много. С чем это связано? Это связано с недостаточно внятным регулированием, недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. Очень большая ответственность лежит на плечах губернаторов. О чем я хочу сказать? Мы должны в конце концов выйти на цивилизованный способ, способы жилищного строительства без привлечения средств граждан.
Ну и сразу давайте обратную связь послушаем от министра строительства Владимира Якушева.
Подготовлен ряд поправок к 214 федеральный закон о долевом строительстве, согласно которого мы должны решить две очень важных задачи, которые не делали этот рынок и эту процедуру долевого строительства прозрачной. Первое – это уход от котлового метода. Одно разрешение на строительство, один расчетный счет. Второе – это банковское сопровождение. Эти два института должны заработать с 1 июля уже этого года. И как вы правильно сказали, с 1 июля 2019 года это так называемые специальные счета, на которые будут привлекаться деньги участников долевого строительства, но этот счет не будет находиться под распоряжением застройщика. Эти деньги блокируются, и под них застройщик открывает кредитную линию в банке, финансирует застройку объекта, и лишь после того, как ключи будут вручены застройщикам, с данного счета, где собраны деньги дольщиков, будет погашена кредитная линия, и, соответственно, застройщик получит прибыль. Это тот механизм, который позволит на сегодняшний день использовать деньги дольщиков, но при этом максимально их сохранить и не допускать вот этих пирамид, которые мы на сегодняшний день имеем. Данные поправки мы должны принять 27 июня и начать работать уже в новом механизме. Это позволит очистить рынок и приступить нам к осуществлению очень амбициозной задачи. Это 120 миллионов квадратных метров жилья.
Владимир Якушев, глава Минстроя. Саша, какая...
Ну, что я могу сказать? Та же самая картина, что с бензином, да, на самом деле, получается. По методике, модус операнди такой. Недостаточно внятное регулирование. И там тоже у нас не совсем правильное регулирование. Еще остальное. Я вот помню, лет 15 уже идет вот этот разговор про тот же самый спецсчет в банке, да, про то, чтобы строительные компании не имели доступа к распоряжению этим счетом и так далее. Ну, ребята, а что вообще? Там Хинштейн бьется где-то, да, он бился, там он от Саратова, по-моему, был депутатом Госдумы, да, там совещание проводилось, его регулировал.
Ну, вот вышли на законопроект уже.
Опа! Смотришь, еще лет 10 пройдет, и мы выйдем на это самое, на исполнение закона.
Николай, как вы считаете? То есть, ну, я не знаю, вы покупали квартиру в новостройке или нет?
Спецсчет – это правильно. На самом деле там больше может быть возможностей. Вопрос сроков согласования. У нас, к сожалению, колоссальные сроки вообще у разных документов. Это не только применимо к этому. У нас действительно очень долгие согласительные процедуры между министерствами и ведомствами, объективно. И здесь вопрос, в принципе, подхода, в том числе проектного подхода, в том числе к законодательству, возможно, чуть-чуть сдвинет эти сроки, ускорит. Ну, к счастью, вот по этому вопросу пришли вроде бы к согласию, да, то есть, но механизм, он не идеален. Здесь есть определенный элемент, то, что эти деньги на определенный период времени замораживаться будут, раз. Второе, деньги будут в банке браться не бесплатно, тоже надо
да,
получить.
Естественно. Да,
то есть, это... Серьезный момент. Опять же, когда у вас есть 100% сумма, собранная там на строительство, продали там все квартиры условно и так далее, какая-то часть, возможно, могла бы пускаться, в том числе на финансирование. На самом деле, это было бы логично. Не 100% ни в коем случае, чтобы там не увели деньги налево, но чтобы снизить нагрузку, в том числе как раз таких процентов, которые с банка, часть там условные 15-20%, то есть, да, этих денег, наверное, могло бы инвестироваться в том числе.
Я не понимаю, просто зачем этот механизм, если у нас уже есть фонд защиты дольщиков? То есть, вот...
Другая другая история. Предполагается, что в нормальной цивилизованной стране банк сможет контролировать выделенные инвестиции, выделенные кредиты застройщику. То есть мы перекладываем функцию регулирования с органов власти, что есть не совершенно неправильно. Государство не должно заниматься строительством. Государство должно регулировать этот рынок. Банкиров мы ввязываем в отношения с застройщиками. А государство выступает неким арбитром, который, если что, даст и тем и другим по шапке. В принципе, это правильно. Вопрос, что, к сожалению, это приходится делать государству и методом регулирования, а не естественным рынком. И здесь, наверное, что-то у нас не так с рынком.
Ну да, вопрос ставок, конечно, остается таким подвешенным, потому что так они под 0% могли брать. Сейчас будут брать под 15%, и это, естественно, отразится на ценах. Ну, никак не может не отразиться.
Вообще, меня, что касается строительства, меня очень умиляет вот этот какой-то однозначный подход. Снизим ставку ипотечного кредитования до 7%. Да? Я не знаю, мы ставку все снижаем, а стоимость квартиры все растет.
Да не растет, уже не растет.
Растет, Жень.
Смотря где нет, на самом деле везде разные.
Дело в том, что, ребят, на самом деле, кроме, допустим, ставки по кредиту, раньше квартира стоила 5 миллионов, да, но 20% годовых, да, кредит был. А теперь она стоит 10 миллионов, но 10% ну, годовых. В результате выходит тоже на то, даже еще
растут,
дороже.
Понимаешь? Несколько лет цены уже
Женя,
не растут.
Женя, работать надо не только над ставкой ипотечного кредитования, но и надо заполнить рынка тут строительных материалов
тут,
и всего остального.
Тут наша экономика уже сработала, она в стагнации, и цены
далее.
Не растут, поэтому
надо
здесь они
у нас действительно есть большая проблема с качеством материалов, с их поставками, потому что из границы очень много привозят.
Да. Давайте буквально в качестве бантика последний вопрос, который вот Владимир Путин зачитывал оригинальный вопрос, который пришли ему на прямую линию, вот один из них.
Алексей Васильевич, почему мясо коровы называют говядиной?
Владимир Владимирович, своему стыду, как профессионал, не могу вот так ответить срочно на этот вопрос. Это надо посмотреть все-таки словами.
Да, ну вот видите, а люди хотят, чтобы я ответил. Даже вы, человек, который все время сельским хозяйством занимается, не может этого сделать.
Я, кстати, хотел погуглить и не успел, действительно, откуда называется, почему говядина. Очень интересный вопрос, я буквально изучу, наверное, после эфира. Коллеги, ну, у нас, к сожалению, не остается времени на обсуждение других вопросов. Я думаю, что мы как-то разделим те темы, которые были подняты, и обсудим их в течение ближайших дней. Спасибо большое, говорю Александру Гришину, политическому обозревателю «Комсомолки», и Николаю Калмыкову, директору экспертно-аналитического центра «Анхикс».
По-церковно-славянски мясо быков – это говяда.
Вот на этом мы закончим. Спасибо большое.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.